Багиров против.
Багиров против. В эфире радио «Спутник», авторская программа, писатель и политтехнолог Эдуард Багиров сейчас в этой студии готов рассказывать вам о том, против кого и чего. Ну что, пройдемся сначала по новостям, да?
Пройдемся. Что там случилось за последние полчаса?
Полчаса? Не, у меня такие более глобальные. За полчаса, ну что, ничего пока не случилось. Может быть, это и к лучшему. Говорят, в российских школах, вот сегодня стало известно, может появиться учебник истории с разделом про СВО. Сказал об этом министр, сам министр сказал, так, что может появиться. Понимаете, Эдуард? И до этого вы слышали, наверное, Дмитрий Медведев написал, что недружественные страны намерены вытравить память о героях Красной Армии, чем они успешно и занимаются. Кто-то стыдливо глаза прячет, а кто-то прямо напропалую это делает. И так-то вроде как неплохо, что появится учебник истории с разделом про СВО. А с другой стороны, что-то я так часто слышу про учебники истории, про изменения этих учебников истории, что мы скоро перестанем знать свою историю, если будем так часто менять.
Ну, я так не сказал, потому что что значит менять? СВО только появилось, и есть самое место в учебниках. Но другое дело, что я читал про эту инициативу, и, в общем-то, я ее, конечно же, поддерживаю, поскольку я сам еще и историк. Соответственно, я ее поддерживаю. Но тут пока непонятно, ну, пока сырой формат, то есть он не сформулированный. То есть, ну, вот как сейчас, я слышал, что и сейчас собираются выпускать. Но ведь СВО еще не закончилось. Поэтому непонятно, как... То есть по предпосылке можно хоть сейчас, конечно, включать. Их там полно, там миллион, там на 10 учебников хватит. Но лично для меня все-таки понятное дело, что все-таки завершенная история, она всегда лучше, чем какая-то вот подвешенная. Но предпосылки
а будет
можно.
Подвешенная, потому что учебник должен быть готов для старших классов в марте. Глава
ну, нормально справятся. У нас сейчас хорошие эксперты там сидят по этой теме, и они справятся с донесением предпосылок, потому что предпосылки там многолетние. И, соответственно, исторические предпосылки. Поэтому нормально. Пусть работают. И я совершенно не против. Обеими руками эту инициативу поддерживаю. И Медведев, несмотря на то, что там у него какой-то довольно противоречивый слог для фигуры его калибра, все равно сутью не поспоришь. Он прав.
Какое слово противоречивое?
Ну, там не слово. Там...
Давайте тогда уж расскажем, что, ну, прям я возьму, процитирую по РИА Новостям тогда. Как известно, в недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники повсеместно, причем на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников. И он говорит, что в некоторых странах это делается напрямую, а в других стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит. Вот такие дела. Но, Эдуард, ну, а мы об этом сказали. Мы согласились с Дмитрием Медведевым. А что делать?
В смысле, что делать?
Ну, что делать? Ну, да, вот они
так. Печатать учебники. Ну, а что делать, скажите? У нас идет специальная военная операция во все. Что там еще скажешь? Что добавишь? Война штука ситуативная, и, соответственно, любые боевые действия каждый день меняются. Каждый день меняется тактика, стратегия. И, в общем-то, серьезные аналитики на долгое время никто дать не может, потому что это невозможно.
А можно детям объяснить вот эти сложные предпосылки начала СВО вот так по-быстрому в разделе учебника истории?
Во-первых, это не то, что можно, это необходимо сделать.
То есть, возможно ли?
Возможно, конечно. Если форму нормальную выберут и донесут, а чего тут невозможно? Это же учебник истории. Мы все учились по учебникам истории когда-то в свое время, и прекрасно эти все знания нам дали понятную картину того, как это все происходило еще там, допустим, в Великую Отечественную войну. Я вот учился в советской школе. Проходил, соответственно, историю по советским учебникам. И вырос таким, каким вырос, благодаря именно этим вот советским учебникам.
Какой раздел для вас был самым сложным?
До них было сложно для меня разделов, потому что я гуманитарием родился, видимо. У меня с химией там и с геометрией было сложно. По поводу истории у меня всегда было все просто.
Да?
Да, и у меня все хорошо.
У меня вот 19 век куда-то делся. Вот просто взял и пропал.
А он там был?
Ну, не знаю. Ну, нету его, короче, в голове. Я не знаю, что я делал в тот момент, когда мы проходили 19
век. Там, по-моему, не было особо ничего из 19 века, потому что очень осторожно к этому относились. Царское время, там, Николай Палкин, все на свете, там, эпоха Пушкина. Да.
Вернемся к серьезным новостям. Премьер-министр украинский сказал, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время. Начать обучение украинских военнослужащих надо, по его словам, немедленно или как можно скорее. Неоднократно говорили о том, что научить пилота F-16, например, это нужно потратить по меньшей мере несколько лет. Хорошего пилота не просто сел за штурвал, полетел неизвестно куда, неизвестно как... Да, хорошего пилота. Говорят, вы знаете, мы справимся за полгода. Ну, хорошо. А до этого вы помните, что Мельник, теперь он замминистра иностранных дел, говорил, дайте нам подводную лодку. Я знаю, что такое подводная лодка. Вот я точно знаю, что такое подводная лодка. Нет, его просто так вот, что, за полгода хочешь экипаж подводной лодки научить? Ну, что за бред?
Ну, нет, конечно, там же вопрос не в том, чтобы научить.
Что?
Вопрос в том, что к этим F-16... за которые Украина будет расплачиваться, официальный Киев, до конца своих дней потом, к ним прилагаются американские инструктора, американские пилоты и американские там вообще всякие вот эти вот военные деятели. Невозможно научить человека летать на F-16.
Просто так.
Это, ну, как бы на ровном месте, да? То есть, если он даже там летал на любых вообще истребителей у других, F-16 это совершенно принципиально другой истребитель. И вот так вот взять и переучить какого-нибудь хуторского хохла на, я извиняюсь, на F-16, конечно, нет, такой опции не предусмотрено. Но ко всему этому оружию, в том числе и танкам «Абрамс», пресловутым, о которых столько разговоров сейчас, должны прилагаться целая куча, вот просто вагон специалистов к каждому танку и к каждому, тем более, самолету. Вот. А поскольку это будут американские специалисты, американцы в очередной раз прекраснейшим образом поработают на свой ВПК. Вот и весь секрет, собственно.
Как вы вообще относитесь вот к еще одной публикации в одном... из ведущих западных изданий, я просто сейчас боюсь ошибиться, но вот очень известное издание пишет о том, что, вы знаете, Соединенные Штаты Америки на самом деле воюют в Украине, вот так, по-моему, написано там, за титан. Потому как в Житомирской области Украины месторождение титана, еще титан экспортируют Россия и Китай. У Соединенных Штатов нет своих больших месторождений. Но тут же, сразу же, на следующий день сообщение, да нет, не за титан. На самом деле титан продаст и Россия, продаст и Китай. Просто таким образом пытаются американцам объяснить, а за что же, собственно, там воюют западные страны? Вот я запутался, я не знаю, за что.
Ну, они воюют против России, это как недавно понятно. Совершенно ляпнула эта сумасшедшая дура Аналена Бербок, что мы воюем против России.
Не за что-то, а против кого-то.
Конечно, это было ясно абсолютно всем давным-давно, и просто сейчас вот это вот уже начинает оформляться уже буквально. Вот этот вот нарратив, вот этот вот, который доносится до общества. Воюют же там на самом деле не только за титан, потому что Украина — это огромная территория, битком набитая всякими ништяками. То есть там земля, которую скупили давным-давно американские же инвесторы. Там вот этот вот ВПК. Там Байден младший, который запутан просто по самой брови уже с этой Украиной еще до того, как его папа стал президентом. Там столько всего американских интересов, что их всех за одну передачу сложно их перечислить, в общем-то. Поэтому они-то прекрасно знают, за что они воюют. Как-то так. Но мы-то тоже знаем, против кого мы там воюем.
В этой, во всей истории... Вот понятно, вы сказали, они прекрасно знают, мы прекрасно знаем. Что там делает Зеленский в этой, во всей истории? Я вот тогда не понимаю. А вот его роль какая?
Никакая, он Петрушка. Главным актором был Игорь Валерьевич Коломойский, который вообще просто восхитительнейшим образом сам себя лишил украинского гражданства и уехал в Израиль. Когда вот уже совсем запахло жареным. Вот. А Зеленский, ну, сидит он там, Петрушка, и сидит. Чего? Всерьез о нем говорить это как-то даже несерьезно. На любом экспертном уровне Зеленский не воспринимается как актер вообще всех этих происходящих событий, потому что он никто, и звать его никак. Просто дешевый, тупой, бессмысленный, абсолютно клоун.
А кто тогда кто? Ермак, Нуланд, Байден? Вот кто тогда кто?
Ну, вот скорее Нуланд и Байден, да? Потому что ни один украинский политик не является суверенным политиком суверенного государства. Это все просто петрушки и все. И говорить о них всерьез, повторяю, это не экспертный уровень даже.
Сейчас давайте, скажем, я совсем забыл. Друзья мои, ваши вопросы и комментарии нам в Телеграм можете, пожалуйста, отправлять. Телеграм-канал «Радио Спутник». Наше приложение также можно скачать, там как-то отправляют нам вопросы, они мне все сюда попадают. Телефон WhatsApp номер 968-766-3311, 766-3311. Можете также свои вопросы и комментарии отправлять. Ну вот сказали, что не экспертный уровень, а я... не эксперт, поэтому продолжу спрашивать у вас. Зеленский приехал в Николаев с премьер-министром Дании, с непроизносимой там, для меня фамилией, и никому ничего она не скажет, да? Ну вот он приезжает, он иногда приезжает с каким-то европейским политиком, с кем-то вот таким важным, вот туда вот. Вот я должен понять, для чего?
Ну как чего? У него отличные пиарщики, которые прекрасно знают, как отрабатывать эту ситуацию. В его плюс, как бы, да? То есть и он сам самый пиарщик довольно неплохой тоже, как мы видим. Соответственно, он пользуется любой возможностью засветиться хоть где-то, хоть с кем-то, хоть как-то. Вот он понимает прекрасно, что это ему как бы эту кашу таким маслом не испортишь. Угу. Вот, поэтому он вовсю изгаляется там, как может. Это совершенно не имеет никакого отношения к государственной деятельности, и уж тем более верховному главнокомандованию против России.
А зачем туда поехала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен? Она что хочет показать? Что она смелая поехала в Николаев? Или что?
Ну, они же декларировали уже через Анналену Бербок, что они воюют с Россией.
Так.
До последнего хохла. Вот и все. Ну что, она приехала, да уехала.
Думаете так?
Ну а как иначе? Как всерьез воспринимать какие-то посиделки с Зеленским?
Угу. Видели вот все эти видосики, которые телеграм-каналы распространяют про то, как гребут всех подряд на Украине,
сдают
повестки. Там одни в машину скорой помощи. Да,
уже даже до скорой помощи дошло, да. Ну, у них там жопа, что там говорить, полная задница, и они уже хватают там реально всех подряд, чтобы хоть как-то там эти котлы забить этим вот пушечным мясом. И в последних уже попытках, потому что долго это все равно не может продлиться, потому что они все равно когда-нибудь кончатся в итоге. Сейчас еще они повытаскивают из Евросоюза сбежавших этих всех.
Думаете, повытаскивают?
А как же иначе? Как иначе? А он с этой же самой, как ее этой, вот вы сейчас назвали.
Фредериксен.
Вот Фредериксен.
Да, я выучил фамилию наконец-то.
И Анналена Бербок со всеми договорится, и они всех украинских беженцев вернут назад аккуратненько.
Вы имеете в виду мужчин?
Ну, например, мужчин.
Да, мужчин призывного возраста, да, которые подпадают вот под эту мобилизацию.
У них очень жестко там это все. Это тебе не Россия. Там, если скажут, то тебя призовут моментально, и моментально отправят на смерть. Собственно, как и происходит, то, что мы видим каждый день. Там же дикие цифры. Там уже 300 тысяч только плюс-минус официально озвученных потерь. А это означает, что их как минимум раза в полтора-два больше. Это полмиллиона живых людей, убитых уже.
Я в этом случае, знаете... Давайте я просто перескажу чужое мнение, потому что моего отношения к нему нет, поэтому я просто перескажу. Я вот прочитал, вы знаете, в годы Великой Отечественной войны на Украине ровно, кто там, дед, прадеды, прапрадеды, да, этих людей что делали во время оккупации немецкой оккупации. Да? Они что делали? Они создавали отряды, которые противостояли. Да? Они были партизанами, очень много ушло, очень было сильно развито сопротивление. А сейчас на Украине, несмотря на то, что гребут всех подряд, а если гребут всех подряд, то понятно, что люди ну, не готовы идти на фронт. Давайте правде смотреть в глаза, да, там воевать за Зеленского. Никакого сопротивления что-то нет.
А какое там может быть сопротивление?
А какое было в 43-м году?
Не, ну в 43-м году было совершенно другое сопротивление и совершенно другим силам.
Вот я хочу вас узнать, почему.
Ну, как? Потому что напали на родину, общую нашу родину, убивали людей, угоняли их в плен, и все на свете. Вот, то есть убивали детей, их собственных, и все вот это вот. Это враги пришли и... все остальное.
А Зеленский вот, сейчас это не враги?
Зеленский, он, конечно, безусловно, враг, стопроцентный абсолютно. Но как ты ему будешь сопротивляться сейчас? Он же президент республики, у него верховная власть, у него все спецслужбы, у него армия под его контролем. И все на свете. Куда ты нафиг денешься?
Угу.
Возьмут и отправят на убой.
Угу. Думаете, нет вариантов?
Ну, какие варианты? Сейчас скоро закончится СВО, и все будет хорошо. Вот это единственный вариант. Я же говорил уже 100 раз, когда Путин что-то предлагает, надо моментально соглашаться. Потому что дальше предложения будут все хуже и хуже. Все менее и менее привлекательными.
Угу.
Вот сейчас мы наблюдаем один в один такой же вариант.
Ну вот один из вариантов сопротивления, как говорят также авторы в тех же украинских СМИ, суд вот на Украине впервые вынес приговор человеку, который не пришел по повестке, да, уклонисту от мобилизации. Сейчас он получил 3 года. Он говорит, 3 года в тюрьме, но зато живой. Ну то есть вот если... такой вот формат сопротивления.
Да, они все равно обойдут эту историю. Да? Они, этот человек, скорее всего, не досидит эти 3 года, он спокойненько так
отправят
или иначе.
Отправят на фронт,
его
да?
обязательно отправят на фронт, это вот 99% просто.
Угу.
Ну, у них там так устроено просто.
Сейчас регулярно на Украине говорят о предстоящем контрнаступлении. Но давайте так, мы вспомним с вами...
Куда контрнаступление? Кого? Вот. Кем? С чем?
Кем и с чем самое? Ну, может, с леопардами?
Ну, с леопардами. Их разбомбят, черт возьми. Их сейчас вот развели, этого дурачка Шольца, на эти леопарды. Американцы-то Абрамс не поставят, все равно. Они как угодно их не поставят. Потому что они знают, чем это чревато, и стратегически, и тактически. Этого дурачка развели на эти Абрамс, как они там?
Леопарды.
Леопарды. Ну, эти леопарды, вот как вы полагаете, они прошли, доедут до фронта? Конечно же нет. Такие колонны надо сопровождать. Надо сопровождать авиацией, разведкой, пехотой. Это не просто так взять на поездах, погрузить, и все, они не доедут. Вот, и до фронта. То есть, а учитывая то, что противодействие идет с нашими военными и с нашей разведкой, они абсолютно точно даже на поле сражения не окажутся, я думаю. А если и окажутся, то ненадолго и неэффективно.
Писатель. Это же всегда властелин человеческих душ. Иначе, ну, да? Вот вы мне, давайте как властелин человеческих душ попробуйте объяснить. Я всем задаю один и тот же вопрос, все по-разному отвечают, что все равно я ответа не нахожу, может, с вашей помощью найду. Итак, мы помним Байрактары, потом Джавелины, потом 3 семерки, 3 топора.
Хаймарсы.
Потом помним Хаймарсы. Сейчас говорят, дайте нам леопард, давайте нам танки. Хорошо, дадим вам танки. Говорит, еще нам подводная лодка нужна. И, в общем...
В Днепре будет она курсировать.
Каждый раз это такой... подъем, я вынужден читать, да, украинские телеграм-каналы, в том числе украинские СМИ, такой подъем. Вот сейчас, что сейчас, ничего не будет сейчас, но это понятно. Неужели обычные люди на Украине не понимают, что нет, ничего не будет, эти вам 30 танков никак не помогут?
Ну, у них своя пропаганда. Я ведь тоже читаю украинские пропагандистские ресурсы каждый день, поскольку я медийщик, и, соответственно, я читаю...
Вы политтехнолог.
Я и медиатехнолог, я и политтехнолог тоже. Ну, медиатехнолог, в первую очередь, в этом разрезе, который мы сейчас обсуждаем. Там пропаганда работает, молотит непрерывно абсолютно. И очень хорошо у них налажена вся эта история. Я это помню еще... Эти методички я помню еще с 2004-го, потом 2008-го года, с Майдана, с оранжевых революций сначала, с самого, когда американцы впервые всерьез подключились. И вот до сих пор технологии не меняются совершенно. Одно и то же. Четенько работают по целевым аудиториям, по вот этим вот всем группам, которым надо, по-разному работают. И работают общие. То есть пропаганда у них американская. У них, ну, инструктора, я имею в виду, кто там сидит и этим всем рулит. А поскольку у них опыт огромный и накатанная вся эта история, то есть они прекрасно отрабатывают повестку там, у себя уже. Другое дело, что с нашей точки зрения, из нашей стороны, это выглядит абсолютно идиотски, потому что это действительно по-идиотски. Но, тем не менее, там это работает, потому что там тоже люди ведь... они везде люди. Там простой обыватель, который сейчас слышит, как у него электростанция взрывается где-нибудь там в Днепропетровской области под задницей, под самой. Он что делает в первую очередь? Он боится. Понимаете, он не ненавидит, ну, логично, даже. Да, да. Он боится, страшно. То есть там перепуганное население, деморализованное абсолютно, которое вот ему хоть что ни скажи, там уже разницы-то особой нету даже. Поэтому население уже ни о чем не думает. Оно думает, как собственные задницы сохранить, и чтобы их дети там не приехали в гробу в железном с разорванными там конечностями. Вот. Там до смерти запуганный народ, который уже понял, что у него огромные проблемы.
Угу.
Вот. Я понятно выражаюсь?
Да. Вот теперь наконец-то объяснили. То есть на эту почву, именно на эту почву ложится пропаганда.
Конечно. И там уже, когда так настолько народ деморализован, там уже бомби хоть чем. Уже пофигу абсолютно.
Бомби, в смысле, говори что угодно.
Ну да, понимаете? Любую пропаганду. Посмотрите, они Зеленского до сих пор президентом считают. Хотя у него все на лбу написано.
Кстати, а что это за перестановки, которые были недавно в его правительстве? Ну, там что-то...
С Арестовичем-то?
Да, Арестович-то, бог с ним, замглавы офиса президента уволили, ну, несколько губернаторов.
Видимо, это просто входило в контракт. Помните, был такой Яценюк Арсений?
Как можно не помнить Арсения? Ну что вы, он в Канаде, говорят, вся на вилле отдыхает сейчас.
Ну вот, он был премьер-министр Украины, у него в контракт входило, что он доработает до определенного упора своего и свалит к себе вот в Канаду на виллу с бассейном. Совершенно точно вы правильно сказали, подметили. Вот. Я думаю, что здесь такая же история, потому что хозяева одни и те же. И Арестович с этим, как его там...
Тимошенко.
Вот, они просто награбили, сколько им положено было.
И спокойно
отправились отдыхать на заслуженный, так сказать, отдых. Вот и все. Они же своих агентов редко сдают. Тот же Яценюк, он же прекрасно себя чувствует.
Да было хотя бы странно. А кто там плохо себя чувствует?
Ну, вот
кто был у власти?
Под прямой крышей американцев, они чувствуют себя прекраснейшим образом, как вы видите. Тот же Ющенко, который тогда нам здорово крови попортили в свое время. Тот же Яценюк, абсолютное ничтожество, но зато умудрившийся заключить хороший контракт с американцами. Вот. Я думаю, что здесь такая же история точно. Они просто взяли свои деньги и спокойно свалили на Запад. Вот я еще неоднократно говорил о том...
А мы давайте сделаем это анонсом, потому что сейчас реклама, выпуск новостей... И продолжим сразу же разговор с писателем. Эдуард Багиров в нашей студии.
Багиров против. По Поговори со мной.
Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
К родителям?
Я бы не стал их волновать.
Тогда остается пойти к коллегам.
Ну, это вообще смешно, да?
Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
Поговори со мной. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Трофим Татаренков, и наше шоу «Изолента живьем» выходит с 8 до 11. Не проспите! Рано утром вы сможете узнать, что происходит в мире, а мы с Петром Лидовым и нашими гостями подробно вам расскажем, как все это понимать в лучшем шоу на Земле, на лучшем радио «Радио Спутник».
Багиров против.
Вот вы пока слушали выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Мы тут зарубились, можно так сказать, с Эдуардом Багировым, писателем и политтехнологом, в эфире его авторской программы «Багиров против». Так вот, почему мы зарубились?
Друг друга.
Почему мы зарубились? Ну, а я вам говорю,
просто
что
вот,
я рассказал историю.
Расскажи эту историю еще раз.
Значит так, в 13-м году еще никакого Крыма вообще. То есть все, да, тихо, спокойно, любовь, дружба, жвачка. Якобы, да, на Украине был, прихожу в гости, мне говорят, да, Россия, нет, это другое государство, и вообще Россия на всякий случай, может быть, это не совсем даже и друг Украины, а может быть, совсем не друг, но нам бы вашего Путина.
Нам бы
Путина. Я такой думаю, что ты такое мне говоришь? А потом иду к однокласснику в гости, а он мне однажды опять говорит, нам бы вашего Путина. В 13-й год, 10 лет назад. А Эдуард Исмаилович говорит, что на Украине не может быть своего Путина. Ну, не нашего. Ну, вот политика такого уровня. Вот, а и мы тут зарубились. Я говорю, а что не может? Может?
Не может. На Украине никогда не может возникнуть своего Путина. Потому что там политическая культура другая. Они вытирают у своих политиков ноги. Это самая презираемая каста на Украине, народом, политики. И, соответственно, их политики думают не о том, как сделать хорошо Украине, а как награбить там побольше и свалить с награбленным баблом за границу. Как, собственно, и произошло со всеми этими ребятами, о которых мы вот говорили перед паузой. Но такой политик, как Путин, и такой человек, как Путин вообще, да, вот склад такого, он никогда в жизни не поедет на Украину работать политиком.
Что значит не работать, поедет? Он должен там родиться и вырасти.
Он не вырастет
как политик,
там.
Понимаете? Что значит поедет работать?
Он займется чем угодно другим, но он не полезет
вот
в политику.
Вы говорите, политик там презираем.
Вытирают ноги о своих политиков.
Так вот, вытирают ноги, потому что такие политики, они наоборот, понимаете?
Они живут Запорожской сечью, у них политическая культура 16 века до сих пор, понимаете? Взяли одного, скинули, второго раз закинули, ну и вот у них вот сейчас вот эти вот происходит на наших глазах все эти 30 лет, когда развалился Союз. Мы наблюдаем, что у них там происходит. Это чистая Запорожская сечь. И они думают, что это круто. Ни один нормальный политик никогда в эту кашу не полезет. Только награбить и свалить. Вот и все. Это все, что я имел в виду. А человек такого склада, как Путин, да никогда в жизни он в эту кашу не полез бы.
Угу. Не видать им своего
политика. Не видать
политика.
Украинцам такого политика, как Путин, не видать никогда приблизительно.
Только матом не говорите, а то меня накажут.
Да я вообще не говорю матом уже давно.
Ну уж. Знаете что?
Да.
Тут хотел с вами об остановке американских биопрограмм на Украине поговорить.
Что, спалились наконец?
Нет, на самом деле я...
Или я, поняли, я, что все.
Вот я с вашей помощью хочу разобраться. Тут такие новости приходят. На украинских военных, помните, была информация, что на украинских военных исследовали препараты на основе нанотехнологий. Но для нас это так фантастично звучит, что такое препараты на основе нанотехнологий. Это нужен специалист, чтобы нам объяснить. А у нас вот усилиями Минобороны России удалось остановить военно-биологические программы Соединенных Штатов на Украине. Об этом сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. И вот он говорит, что Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. На Восточную Европу мне наплевать, а Центральная Азия — это вот у нас здесь рядом, значит, в среднеазиатских республиках.
А куда конкретно?
Ага. Не говорит господин, товарищ Игорь Кириллов.
Мы бы знали, во всяком случае. Но по поводу лаборатории, это вообще очень смешно. Всем было известно, что территория Украины располагается где-то 40, около 40 или 44, даже конкретно кто-то называл из экспертов цифру вот этих вот американских биолабораторий. Но до последнего времени это никого не волновало. Но поскольку начали развиваться те действия, которые начали, у американцев загорелась задница, потому что там все серьезные, все-таки, как бы, лаборатории, там серьезные люди стоят за ними, серьезные фамилии. Насколько я знаю, ездил даже один из, в общем, видных деятелей вот этой вот всей херни к Путину, прямо в кабинет он приехал, он добился. Хотя через канцлера Австрии, тогдашнего еще, предыдущего, они пытались добиться, ну, когда мы все это обнаружили, и стало понятно, что надо с этим что-то делать, потому что, ну, неудобно получается. И они через этого Курц, был такой канцлер предыдущий, Курц приехал к ВВ, в кабинет в Кремль, и вышла тут ни с чем, с мертвым абсолютно лицом. Я еще тогда, это было года полтора назад, и я думал, блин, не года полтора, это, конечно, было уже после начала спецоперации. Я еще тогда, помню, подумал, интересно, чем кончится, потому что, ну, прям серьезная ситуация сразу видна. Так бы иначе не произошло, как произошло. Вот, то есть Курц вышел ни с чем, его очень быстро убрали с поста канцлера после этого. И то, что произойдет сейчас с этими лабораториями, ну, тоже будет показательно, потому что будет интересно, о чем договорились и как. Потому что договориться, чтобы вывести оттуда все эти 40 лабораторий, там ведь черти что творилось, там черти что разрабатывалось, и черти как, и черти на ком испытывалось. Там вообще американцы себе ни в чем не отказывали в этом разрезе. Будет любопытно посмотреть, как и куда выведут.
Вы сейчас про Курца вспомнили. Ну, а нынешний канцлер, он говорит, вы слышали, да, что Австрия, и говорит, что, ну, и его венгерский коллега говорит, не будут поставлять свое вооружение на Украину, потому что боятся эскалации. Но, Эдуард, а вы вот что думаете, что на самом деле прямо Австрия боится эскалации? Ну, то есть у них какие-то другие причины, не?
Вы знаете, я думаю, что там сидят адекватные люди. Австрия — это что такое? Вы были в Австрии? Это очень маленький...
Сейчас я вспомню. А, да, крошечный. На родине Моцарта. Да, был.
Зальцбург, там, Вена. Да, 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 да. Это все очень крошечная Вене, территория. Нет, ну, не важно. И ничего не потеряли. Дыра редкостная. Даже Питер в 100 раз круче, чем любая Вена там.
Так.
Вот так вот, там, ну, им... Во-первых, они там... У Владимира Владимировича, он там много лет работал в свое время когда-то, и, соответственно, у него там очень хорошие связи со всеми министрами ключевыми, которые решают всякие вопросы. То есть он был на свадьбе, я помню, был очень серьезный повод медийный, он был на свадьбе у тогдашней министра иностранных дел Австрии. То есть он дружит там с верхушкой, собственно, правящей. И поскольку там они еще есть такая старая формация старых политиков, они не сумасшедшие, и они прекрасно понимают свою роль, собственно, и свой размер во всем этом. Вот. Они, конечно, сделают все, чтобы не соваться. Вот. Это у них, я что-то не думаю, что у них есть какие-то там танки или какие-то там хаймерсы, честно говоря. Вот. Дурачка Шольца, да, развели по полной. Сейчас он будет отрабатывать просто все. Все позы и все удары, так сказать, примет на себя. Вот. Австрия проскочит.
Ну, почему так? Ну, это же канцлер Германии. Шанцлер Германии. Да. Ну, первый, как, что значит, развели первый... как дурачка? Ну, ну вот как?
Потому
ну, как
что так-то? Он дурачок. Я ему не завидую. Он, когда он пришел же? Он пришел совсем недавно, перед буквально...
Ну да.
До него была фрау Меркель, которая сидела там 19 лет. Было все понятно, четко налажено, и все было понятно до звона просто. И тут приходит Шольц, вот этот вот овощ, на грушу похожий, со всех сторон, с тупым абсолютно лицом и с харизмой валенков, которые насрали. Соответственно, он приходит и попадает сразу вот в такой вот адский замес. Вы представляете, как он себя чувствует? С одной стороны, его американцы долбят куда хотят и в любой позе. С другой стороны, у него сидит Путин, против которого, ну, не попрешь.
Нет, подождите, подождите, хоть где немцы? Шульцем. Немцы, десятки миллионов немцев. Вот у вас с одной стороны, с другой стороны. А народ-то, ну, канцлер-то, он для чего? Для того, чтобы о людях думать, которые в твоей стране живут, они...
В Германии есть своя политика, культура, ну, культура политики, и заключается она в том, что немцы своим канцлерам обычно верят. Ну, по-серьезки так верят. Поэтому, что скажет канцлер, то, наверное, значит и правда. То есть 90% немцев так считают. У них такая культура политическая. Угу. Вот как у хохлов. Не ставить политиков ни во что своих и вытирать о них ноги.
У тебя там просто верить. Это прям вот, ну,
вот в Германии, да, у канцлера очень большой запас доверия. Понимаете? Вот именно вот общественного. Даже если он ляпнет какую-нибудь чушь, угу, немцы почешут репу и скажут, ну, раз канцлер сказал. Вот, у них такая культура. Поэтому у него огромный запас, вот именно вот аванс вот этого вот. Но я думаю, что это в данной ситуации ему не поможет, потому что его, с одной стороны...
Да, вот вы сказали, но смотрите, про Шольца более-менее понятно. Да, он действительно в какой-то сложной ситуации сейчас находится. Вот все, как вы описали. Да.
Он стоит раком, меня... его пинают ногами.
Вы мне скажите лучше про министра иностранных дел Германии. Вот как так получилось, что такая вот персона стала главой МИД? Речь о Бербок, которая сказала, что Германия воюет с Россией. Ну вот как такое вообще в Германии могло случиться?
Это очень легко могло случиться, потому что Анна-Лена Бербок, она чиновник Евросоюза. У любого чиновника, который был, вот, например, главой МИД той же Германии, или он президента взять Франции Макрона, угу, у них у каждого в голове мечта одна. После завершения работы в своей республике, в своей стране, в своем государстве, президент там или какой-нибудь там этот, у них единственная мечта, которая у них остается, это вот прямо вот такая хрустальная и голубая, это устроиться в Евросоюзе на хорошую должность. Вот. И они этим живут. Это их интересы, понимаете? Вот почему у них такая вот с Евросоюзом, вот с каким-то вонючим Брюсселем, который обычно никто бы даже на него не чихнул и не пнул бы его ногой, потому что его не существует. А вот в этой ситуации Макрон, который скоро ему там избираться, изберется он или нет, фиг его знает, как бы, да, то есть, но то, что он мечтает попасть после завершения карьеры именно в чиновники, mm-hmm, Евросоюза уже, это вот они все такими категориями там мыслят. Поэтому Анна-Лена Бербок, о которой мы начали говорить, у нее была такая же цель, и она ее добилась. Mm-hmm. Но надо при этом полагать, что она добилась ее не потому, что она офигенный там какой-то дипломат, она тупая, как бревно, какая-то совершенно бессмысленная жаба и гадюка сразу вместе взятые. Вот. А она добилась этого, потому что ей разрешили этого добиться, ее посадили куратора.
Какие вы прямолинейный.
Ну, что вижу, то пою.
Мы сегодня говорили о высказываниях Игоря Кириллова, о заявлениях, я бы даже сказал, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Сегодня же еще сказал о том, что развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, которые проходили в Нью-Йорке в 2019 году, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности Соединенных Штатов Америки к ней, к пандемии. Ну, как вы относитесь? Вы говорили же...
К пандемии?
Нет, к этому заявлению. Пандемия, это как вы можете относиться? Все дома сидели в шоке, вакцинировались.
Там разные могут быть, конечно, причины, но самое главное, первая причина заключается в том, что за эти два года пандемия обогатилась и без того безумно богатая Big Pharma.
Угу.
чьи доходы улетели вообще в космос. Поэтому их лоббистские возможности расширились до безграничных абсолютно высот. И поэтому там уже только от этой печки уже и следует писать, анализируя это событие и, его, и заявление вокруг него.
Сегодня вы обещали же еще свое мнение по поводу высказываний еще и президента Хорватии рассказать. Он действительно очень много наговорил. От президента Хорватии вообще такого, если честно, не ожидали, да, вообще никто внимания не обращал к президенту Хорватии. Но после его заявления, давайте так, по пунктам, заявил, что Крым никогда не вернется к Украине. Россию спровоцировали на конфликт с 2014 года, назвал позицию Запада по Украине аморальной, сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза. Свою страну с цирковым пуделем Евросоюза, да, ничего себе, президент Хорватии.
Но он только что пришел.
И заявил, что мировое сообщество аннексировало Косово. Слушайте, от кого угодно, от президента Хорватии, а хорваты, они же такие всегда были, они же, да, мы в Евросоюз, мы тут, ну, мы самые европейцы.
Плюс они парящие с яйцами, не надо забывать. То есть мужиков там с чувством собственного достоинства все в порядке. Ага. Президент просто только пришел недавно совсем. И он вот заявляет то, что пока вот может заявить. Посмотрим, чем это для него кончится, конечно. Но пока он
посмотрим
говорит...
или посмотрим? Посмотрим, да?
А что нам спорить?
Что нам спорить? Я тоже думаю, подождите.
Вот. Пока он говорит правду, это говорит о том, что он человек как минимум адекватный. И умеющий понимать, что происходящее, да, вокруг. Все, что он сказал, чистейшая правда, безусловно. Но сейчас будем наблюдать, как это ему аукнется. Потому что у нас Орбан тоже говорил, а потом вынужден был туда подвинуться немножко, сюда подвинуться.
Ну, приходится лавировать, приходится.
Ну, а как политика? Что вы хотите?
Ну, вот к Орбану сейчас нет вопросов. В принципе, мы много его обсуждали, да, его действительно очень поддерживает собственное население, ему бояться нечего, Урсулу он точно не боится. А вот не боится ли Урсулу Зоран Миланович? И вот большой вопрос.
Вот сейчас и проверим, как это будет выглядеть. Потому что заявления, конечно, очень яркие, безусловно. Мне они очень понравились. Я их приветствую, потому что это, повторяю, чистая правда.
Мне нравится, не нравится, но они похожи очень на правду. То есть это и есть правда. Вот в чем дело.
Ну да, резкие фразы выбраны, они совершенно не политические, ну, вернее, не дипломатические фразы. И даже не особо политические. Что значит пудель? Вот как Зеленский, который обозвал канцлера Шольца сосиской какой-то там.
Не-не-не, это Мельник.
А, Мельник обозвал,
это Мельник, да, ливерной колбасой. Ну, вроде как...
Грустная ливерная колбаса.
Ну,
видишь, после этого я тебе о чем говорю, что по поводу чиновников, которые закончили карьеру в своей стране и пошли в Евросоюз. Мельник после этих всех диких заявлений... Он стал
заместителем министра.
Да, и вполне возможно, что у него продолжится карьера уже в Брюсселе. Вот так вот это работает.
Слушайте, или в Нью-Йорке?
Ну, в Нью-Йорке вряд ли, но в Брюсселе вполне возможно. Почему нет? Ну, если захочет, может быть, в Нью-Йорке, как договориться.
Ну, в ООН, а что там, да.
Ну, как договориться. Его, видишь, разрешили.
Я к Зорану вернусь, к президенту Хорватии. Сейчас учим новое имя. Миланович его фамилия, зовут Зоран. Так просто вот, если он позволяет себе делать такие заявления, мы просто на них внимания раньше не обращали, теперь он стал президентом, обращаем. А до этого был просто там, да, политик хорватский. Вот если он делает такие заявления и на этих заявлениях пришел к власти в Хорватии, значит, мы с вами можем сделать вывод, что и население этой страны думает приблизительно так же.
Так, естественно. Мне кажется, что вообще население любой страны в Европе думает приблизительно так же. Особенно все фермеры и все вот эти вот технические компании, вроде там BMW, Mercedes, которым перекрыли все к чертовой бабушке и всем остальным. Или фермерам, которые вообще регулярно бунтуют в любой стране Евросоюза. Посмотри, вон, те же самые ролики там.
Да нет, ну они сейчас бунтуют, потому что им их завалили украинским зерном полубесплатным.
Конечно,
это ничего не стоит. Поэтому они бунтуют. Еще поговорим об этом сейчас. Давайте вот еще осталось время, интересно ваше мнение. Вы знаете, слышали о том, что чиновникам необходимы новые правила коммуникации с населением? Это авторы специально подготовленного пособия из РАНХИКС. Вот так вот считают. В этом пособии говорят, что ответы госслужащих на запросы граждан могут вызывать не понимание и разочарование в работе органов власти, давайте скажем, не могут, а вызывают регулярно, особенно если изобилуют шаблонами и канцеляризмами, да еще и не содержат необходимой информации.
Я прекрасно понимаю, о чем идет речь.
Да, все понимают, но...
Алексей Комиссаров, который недавно возглавил эту уважаемую организацию, мы с ним знакомы немного. Соответственно, я знаю, что это за человек. Это человек очень умный, очень компетентный, и он очень современный в том плане, как он жил тоже в интернете все это время, как бы, естественно, он понимает, что как происходит и что как работает. Вот эти вот вещи, которые писали там вот эти вот профессора, которые сейчас, слава богу, начинают выпинывать оттуда к чертовой матери, все эти вот придурки, которые несли всякую херню, я извиняюсь. Ну, вот эти вот... То, что там... Это вот вы очень вежливо еще описали.
Ну.
Там были профессора, я просто фамилии не хочу упоминать. Знаешь, что
невежливых и без меня достаточно, ну, в наших СМИ.
Вот
кто-то должен быть.
Я не хочу упоминать даже фамилии этих мерзавцев, потому что мне... Ну, мне прям противно, ей-богу. Ну, кто надо, поймет. То есть там реально профессор, который детям преподавал, совершенно спокойно мог в Фейсбуке вот такой вот просто... высрать, не побоюсь этого слова, извиняюсь, но иначе не скажешь. Вот, то есть вывалить что вот такое? Эту вот, в которой было, как все у нас в стране плохо, какая у нас страна хреновая, а вот в Америке хорошо, а вот туда-сюда.
И что, на один такой?
Там таких... Нет, не один, я и говорю, я просто их все фамилии не хочу.
Там, и не только там.
Не-не-не.
Ну, да, ну, конечно, вот, вроде все уже...
Вот это...
Все свалили, не?
А, мы про ВШИ говорим.
Не, вообще, ну, я такое видел, что они все, кто не любит, кто любил вот эти посты писать, они вроде все уехали.
Ну, и слава богу, что уехали. А вот что он там имел, что, как ты думаешь, что он имел, что значит канцелярит?
Канцеляризм?
В постах?
Ну, что?
В постах на Фейсбуке?
Да, ну, или мне где? Наплевать на его посты в Фейсбуке, нет. Это когда вы пишете, там, пишете чиновнику, ну, предположим, городского уровня. Слушайте, вы не можете эту лужу вот здесь вот заделать? Ну, вот уже заделайте вы эту лужу. А он говорит, вследствие федерального закона номер 583, исходя из ситуации, когда были предприняты такие-то.
А, да,
и дальше
все,
ты,
понял.
И дальше ты такой думаешь, что ты лужу мне задел? А не вот это вот.
Ну, вообще, да. Ну, вообще, тогда, конечно, логика наличествует. Потому что вот через этот весь ишачий бред, это еще... Советская вот эта вот школа канцелярита, которая до сих пор не везде вытравлена. Почему бы не написать, чувак, мы тебе заделаем сейчас лужу, приедем.
Нет, надо же написать, чувак, мы тебе не заделаем лужу.
Или не заделаем.
Мы тебе не заделаем.
У нас денег нету.
Ну, вот.
Бюджеты освоили уже и пропили.
Но то, что вот этот язык в общении официальных органов власти и простых людей, вот нас всех надо менять, то это, ну, очевидно.
Я
мне не нужны 5 федеральных законов там в письме, не надо мне это все писать.
Я
лужу заделай.
Обеими руками
так
за.
Это возможно вообще?
Если, ну, я представляю, как бедные чиновники, а это же их просто конек, вот этот вот канцелярит. Они же умеют в это. Они кайфуют от этого и прутся.
Да, есть такое.
Я представляю, какую работу с ними надо будет провести, чтобы это все искоренить. Но вообще, если это получится, я просто сниму шляпу.
Да? Я и говорю, что он никому не нужен. Вы говорите, и все говорят.
Это просто унизительно.
А чиновникам нужен?
Ну, чиновникам. Чиновники нужны для того, чтобы нам было хорошо. А не для того, чтобы было чиновникам хорошо.
А они знают про это?
Ну, вот надо донести. Если пинком можно донести, можно пинком. Если указом, кстати, вот они это лучше понимают.
С канцеляристами.
Да, вот этим вот самым канцеляристам до них донести, что типа согласно параграфу такому-то, под параграфы, под статьи такой-то, под пункты Б, С, Д, Е, вот с сегодняшнего дня.
Во исполнение еще чего-то там.
Каким-нибудь разумным.
Вот. Как оставаться, давайте, медиатехнолог, политехнолог, писатель, властитель душ человеческих, как оставаться в хорошем настроении, даже если вокруг не самые приятные события происходят, и что?
Ну, я не знаю, что
вы имеете в виду. Ну, как не знаю, не-не-не, как-то помогите.
Что вы имеете в виду?
Ну, вот не обращайте...
А, вы имеете в виду спецоперацию?
В том числе.
Ну, слушайте, я знаю, для чего эта спецоперация проводится. Я знаю все предпосылки ее. И поэтому я абсолютно спокоен. Это не вызывает у меня никаких тревожных ощущений. К тому же я верю в свою страну. И прекрасно знаю, что... Ну, просто нет других вариантов. Я прекрасно знаю, что мы завершим начатое так, как нужно. Так, как было задумано изначально. Поэтому я просто не тревожусь. У меня нет ни малейшей тревожной мысли. Я живу в городе, в России, в Москве. Я хожу на концерты и там на всякие мероприятия спокойно, как раньше. В моей жизни вообще ничего не изменилось. А тревогу, повторяю, спецоперация у меня не вызывает, потому что я знаю, что для, ну, для чего она начиналась, и знаю, чем она закончится. Вот и все.
Деятельность компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена на территории России как экстремистская. Было приятно провести с вами этот час, поговорить и о том, что происходило, и о том, что будет происходить, и о том, как к этому относиться. Благодарю вас, наших слушателей, тоже благодарю за внимание. Эдуард Багиров, писатель и политтехнолог, был сегодня в нашей студии. Встречайте Эдуарда Багирова через неделю здесь же.
Багиров против.